Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
Царское село в 20 веке. Рассказывает методист Государственного исторического музея Анастасия Белякова.
Область знаний.
Начало 20 века. История царского села в этот период. Эпоха Николая II. 300-летие династии Романовых. Вспоминают о вошествии Михаила Федоровича Романова, деда Петра I, на престол в Успенском соборе после подавления поляков, изгнания поляков народным ополчением из Москвы. По этому случаю во всей стране огромные торжества. Сам Николай II с супругой, семьей направляется по тем точкам, по тем городам, которые участвовали в народном ополчении. На территории царского села это событие тоже будет иметь отражение. Например, строительство Федоровского собора. Он получил название в честь Федоровской иконы Божией Матери. Именно этой иконой был благословлен будущий Романов Михаил Федорович. Икона же хранится и по сей день в Костроме. И многие наши императрицы, приезжая в Россию, будучи, например, немецкими принцессами, принимая крещение, получали отчество Федоровна, как раз благодаря Федоровской иконе. Мария Федоровна, датская принцесса Дагмар, или Александра Федоровна, одна из них прусская принцесса, к примеру. Федоровский собор строился для императорской семьи, а также конвоя его императорского величества. Все остальные попасть туда не могли. В самом же храме было два яруса, то есть нижний и верхний храм. Внутри были слуги, которые облачены в а-ля стрельцов. То есть вот был некий такой антураж, словно мы находимся в средневековой России или в царской России. Сама же архитектура отсылала к псковской архитектуре, например, наличие звонницы или к такой крепостной новгородской архитектуре. Также недалеко от собора был поставлен Федоровский городок. Там находилась трапезная или дома священников. В период Первой мировой войны, которая уже наступает на пятки всех этих событий, там был открыт лазарет. А глядя на архитектурное сооружение, можно сделать отсылки и к шатровой архитектуре средневековой, и к крепостной стене Новодевичьего монастыря, и различные бровки или узоры на поверхности, отсылающие к новгородской архитектуре. То есть все это выглядело как такой настоящий русский средневековый город. С 1904 года Александровский дворец становится постоянной резиденцией императора Николая II и его семьи. Летом 1917 именно из этого дворца семья направится в ссылку. В целом период революции был сложный для царского села, но, как покажет история, не самый трагичный. После отъезда членов императорской семьи начинается присвоение ценностей, превращение это все в ценности музейные, но можно отметить плюс в том, что разрушений и похищений первоначально не было замечено. То есть была создана комиссия, которая занималась как раз фиксацией всех предметов. Сначала это происходило в Екатерининском дворце, в тот период, пока императорская семья еще была в пределах царского села, и только они покинули Александровский дворец, пройдет несколько часов, и та же самая деятельность настигнет стены дворца. Главная задача комиссии – регистрация и учет всего дворцового имущества. В годы революции, конечно, не было возможности заниматься реставрацией, не было на то финансов, хотя комиссия понимала эту необходимость, но им оставалось лишь фиксировать повреждения. Уже с весны 1918 года царское село начинает действовать как музей. Открываются некоторые павильоны, например, павильон «Эрмитаж». А также спустя недолгое время открывается большой царскосельский дворец. Постепенно количество посетителей растет. Пройдет еще немного времени, открывается Александровский дворец. И публика, конечно, очень интересовалась, как выглядят покои последнего российского императора. К слову, царское село меняет название. Оно было названо детским селом. По какой причине? А в это время многие помещения передавали под детские колонии, под различные учреждения. То есть была задача создать некий такой детский идеальный городок. Но пройдет еще несколько лет, и по случаю столетия Александра Сергеевича Пушкина, столетия его гибели в 1937 году, город переименуют в Пушкин, каким он именуется и сегодня. А в 1918-м директором музея станет Всеволод Иванович Яковлев. Он был человеком грамотным, и он понимал, что ему предстоит отстаивать интересы построек, потому как он наблюдал тенденцию, что архитектурные сооружения передают различным ведомствам. Так ему сразу же пришлось встать в борьбу за Александровский дворец, который как раз и хотели отдать под детскую колонию, но обошлось. Колонию сделают, например, в даче Юсуповой в Царском селе или в бывшем лазарете Екатерининского дворца.
Царское село в 20 веке.
Область знаний.
20-е годы – это время, когда дворцы постепенно начинают пользоваться популярностью, и из года в год количество публики все больше и больше растет. И тогда директор понимает, что необходимо публику вообще знакомить с таким видом деятельности, учить, как вести себя внутри подобных помещений. И именно в 20-е годы, кстати говоря, появляются вот эти знаменитые тапочки музейные, которые поначалу создавали из старых ковров. И их меняли довольно периодично, потому что они изнашивались. Также в 20-е выпускаются первые путеводители, и все это тоже благодаря директору Яковлеву. Сначала указатель по Екатерининскому дворцу, а затем в 28-м году совершенно бесценный труд, как отмечают, по Александровскому дворцу, очень такое серьезное каталожное изложение по предметам, которые находятся внутри дворца, и по самой архитектурной постройке. И даже сегодня, получается, спустя почти 100 лет, этим трудом по-прежнему пользуются исследователи. Но в 30-е годы социальный реализм, все парки и дворцы приспосабливают под культурно-спортивный отдых. И происходит что-то совершенно невообразимое, когда на территории Царского села устраивают различные митинги, парады по случаю Дня Конституции, например, с массовыми играми, песнями, танцами или празднование 8 марта, коммунистический день. Можно взять на прокат балалайку или гитару, патефон, все что угодно, и проводить таким образом время. В некоторых павильонах, например, Камеронова галерея, начинают продавать спиртные напитки, открываются кафе. В павильоне Эрмитаж вообще делают гастроном, который с большим удовольствием посещают жители, гости города. То есть 30-е годы – это время, когда село превращается в такую здравницу спортивного образа жизни. Но вместе с тем, в этот период начинается охота за музейными ценностями. Это характерно для всех музеев, тем более для таких крупных, как музеи Петербурга, Ленинграда, знаменитые эрмитажные распродажи. Это постигает и Царское село. И директор с этим не может ничего сделать. Он пишет многочисленные письма, доказывающие, что весь этот сбыт изделий за границу, он дорогостоящий. Полученные деньги, они не имеют смысла. Но, конечно, к нему никто не прислушивается. Пудами вывозят серебро, золото, ищут разные поводы, допустим, изъятие художественных ценностей для голодающих детей и прочее. И все чаще и чаще во дворцах появляются очень странные гости. Выясняется, что это буквально как такие арт-дилеры, которые присматривают коллекции, чтобы впоследствии их приобрести. Некоторые изделия были, скажем так, чудом спасены, потому как к 30-м годам еще не были атрибутированы, пройдут десятки лет, и уже в поздний советский период будут проведены исследования. И вот если бы к 30-м годам были известны некоторые имена художников, как это известно сегодня, то изделия уже давно бы находились за пределами страны. Директор музея уже в 20-е понимает, что за счет государственного финансирования реставрировать село невозможно и невозможно содержать. Поэтому выходят на собственные заработки. Например, в музее появляется свое садоводство, продажа выращенных цветов или овощей. Также сдаются площадки под карусели, различные аттракционы. Зимой продается лед из озер и ледников. Пройдет буквально несколько лет, и директор покажет, что такой заработок превышает в два раза финансирование от государства. И постепенно приступают как к реставрации, так и к должному вообще содержанию построек Царского села.
Царское село в 20 веке.
Область знаний.
Следующая важная веха и трагическая, которая даже не сравнится в целом с революцией, если мы говорим о культурных ценностях, это период Великой Отечественной войны. Как только узнали о начале войны, сразу в кабинете директора стали вестись переговоры о том, как будут эвакуироваться музейные ценности. Основное место эвакуации был Новосибирск. Там находился огромный театр, его размеры, его площадь больше, чем Большой театр Москвы, и многие музеи Ленинграда туда свозили свои вещи. Было всего 84 дня. Было 5 партий, 5 эшелонов на эвакуацию. В помещениях Царского села находилось более 100 тысяч экспонатов. Удалось вывести почти 20 тысяч, то есть это гораздо меньше половины. Многое пострадало. Были разные ступени эвакуации. Драгоценные металлы в первую очередь. Очень много вывезли предметов бронзы, потому как такой стратегически важный материал не должен был попасть в руки к врагу. Его могли вторично использовать в военных целях. У некоторых изделий шансов на вывоз совершенно не было. Но в силу нехватки тары и упаковки использовали все, что подалось под руку. Например, в собрании есть замечательный сундук. Он относится к началу 20 века. Тотьма, Вологодская область, создан буквально крестьянами. Но там была мастерская имени Петра Великого. Ее особенность была в том, что там обучают крестьянских детей. И она работала с конца 19 века. И такие вообще предметы кустарного производства попадали в императорскую коллекцию через различные выставки. А так как это отвечало вкусу Николая II в данном случае, на изделии как отсылки к модерну, так и морская тема, и в это время популярна опера Садко, а также двуглавый орел на месте язычка сундука теремка, не мудрено, что он был принят императором и попал в Александровский дворец. Так вот, он самостоятельно не фигурировал ни в едином списке на эвакуацию, но в нем вывозили более хрупкие образцы. Если говорить о мебели, мягкая рухлядь, как ее называли, то, конечно, вывозить ее было крайне сложно, большие габариты и отсутствие драгоценного металла. Конечно, приходилось в тех условиях выбирать высочайшие шедевры среди всех шедевров. Так как изделия создавали дюжинами, кресла и стулья, старались увести хотя бы один стул, одно кресло, чтобы впоследствии по ним создать копии. Ну и знаменитая история с похищением янтарной комнаты. Сама янтарная комната уже давно нуждалась в реставрации, и на 41 год была запланирована действительно крупная реставрация. Сама комната представляет собой пластины из янтаря, которые украшают стены, а также предметы декоративно-прикладного искусства. И вот их, к счастью, вывести удалось. Коллекция практически целиком сохранена. Стены снять не вышло, они рассыпались в руках. Все это законсервировали, заложили и вообще, как говорят сотрудники, а точнее уже передают последующим поколениям эти слова о том, что даже не могли представить, что комнату похитят. То есть думали про взрывы, то есть заботились о том, чтобы взрывная волна не разрушила, но не физическое похищение. Но практика покажет, что пластины были сняты и увезены в Кёнигсберг, там они даже успели экспонироваться, а затем уже их увезли в неизвестном направлении. К счастью, сохранившаяся коллекция дала возможность комнату воссоздать. То есть спустя годы, когда к этому приступят, а воссоздание длилось более 20 лет, это огромная работа, несколько команд мастеров, очень много проблем было с этим связано, начиная в целом от финансирования, заканчивая научной разработкой методики и также поставлением самого материала. Далеко не весь материал, как выяснится, подойдет под создание, воссоздание комнаты. И вот как раз коллекция, которую удалось вывести, дала возможность исследователям понять, как обработан материал, на какие составы он сажается, какие есть художественные приемы. Все эти тонкости имели огромное значение.
Царское село в 20 веке.
Область знаний.
Город Пушкин был освобожден в 1944 году в январе. В собрании находится замечательный предмет. Это тетрадочка для бала, карне де баль. И глядя на этот предмет, сразу вспоминаем культуру балов XIX века. Дамы брали такой предмет с собой и на пластинах из кости фиксировали имена кавалеров. Одному могли вальс обещать, другому мазурку. Но когда вчитываешься в текст, то понимаешь всю трагичность ситуации. А написано там следующее. 25 января 1944 год. Царское село освобождено от немцев. Дворцы погибли, но память о них будет жить вечно. Написали хранители, находясь в Новосибирске, в эвакуации, понимая, что город освобожден и уже предполагая, что вернутся буквально к руинам. Так и произошло. Главный екатерининский дворец горел два раза. Из-за более чем 50 интерьеров частично сохранились лишь 16. Восстановительные работы шли очень долго, но буквально за 2 года успели очистить парк, а также дворец и вообще подготовить это все к реставрации. Сегодня мы видим, конечно, результат огромного многолетнего труда, но все это делалось силами научных сотрудников, реставраторов, а также директоров. Двоих из них хотелось бы назвать. Это Георгий Евгеньевич Беляев и Иван Петрович Саутов. Уже через 2 года, в 59 году, 2 года спустя после реставрации, дворец частично открыл свои двери и принимал посетителей. То есть это, конечно, результат огромного труда. Но вот, например, Иван Петрович в свое время, его период службы пришелся на перестройку, когда вдруг финансирование вновь было прекращено, отправляет в Германию выставку по янтарю, выступает на конференциях и тем самым поднимает вообще общественность. А немецкие граждане начинают из своих домов возвращать предметы янтарного производства, которые были привезены предками, дедами в период войны. То есть это абсолютно уникальное событие, на мой взгляд. Кроме того, он налаживает финансирование со стороны немецкой компании для воссоздания янтарной комнаты. Янтарную комнату откроют к 300-летию Петербурга. И, конечно, это самостоятельное произведение искусства, которое опирается на исторический памятник, но это памятник огромного труда, огромных усилий, буквально нечеловеческих. По отношению ко всем постройкам, сооружениям, можно сказать, что работа проделана колоссальная, и, к счастью, она продолжается по сей день. То есть на достигнутом не останавливаются. Ну а мы желаем Царскому селу мира и изобилия. Кстати говоря, в собрании есть памятник, часы, которые именно так и называются. На этом и закончим.
Рассказывала методист Государственного исторического музея Анастасия Белякова.
Область знаний.